Всем привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина.
Это я. Всем привет!
Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте свои истории нам в телеграм-бот подкастов Лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего, и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
Тема этого эпизода – страхи, а конкретнее – боязнь сцены и публичных выступлений. Зачем людям страхи и как избавиться от ненужных? Как перестать переживать о мнении других людей? Почему все волнуются по-разному? Разбираемся вместе с психологом Еленой Котовой. Лен, привет.
Всем привет.
Лена – психолог, у нее своя частная практика. В работе использует нарративную практику, терапию принятия и ответственности и ориентированную на решение краткосрочную терапию.
Как сложно это все, Лена. У тебя работа, кажется, очень сложная.
Нет. Это такие названия сложные. Это так-то все сокращение у этого всего. Если РКТ, АСТ, ну просто никто не поймет, если мы так будем называть, поэтому в обычной жизни мы все сокращаем.
Ну, к нам пришло письмо очередное. Мне кажется, что тема очень важная, интересная, и, ну, предлагаю начать пока с письма, а потом уже по вопросам. Итак, здравствуйте. Я музыкант, мне 25 лет. Музыкой занимаюсь с 5 лет, и на протяжении всей моей жизни у меня ужасный страх сцены. И проблема не сколько в том, что я боюсь забыть ноты или сломать каблук, когда буду подниматься на сцену, а в том, что я боюсь ошибиться, и как следствие я боюсь, что обо мне подумают зрители, мои коллеги, которые играют со мной, или семья, которая каждый день меня слышит за стенкой. Иногда мне кажется, что я просто случайный человек в этой профессии. Этот страх преследует меня всю жизнь, и появляется он только во время выступления.
Для начала опять о нас. Лен, Даш, у вас есть страх сцены? Лен, есть у тебя страх сцены?
Большого страха нет, но публичное выступление для меня не самая приятная штука. Когда-то это неприятное чувство, оно очень сильное, когда-то оно, ну, его будто вообще совсем нет. И в первом вузе, например, мне было очень тяжеловато выступать с какими-то докладами или чем-то таким, когда надо было выйти перед всеми что-то рассказать, показать, выступить у доски. Это был какой-то кошмар, но потом это куда-то делось.
Исчезло. Миша, у тебя что?
А я у тебя хотел спросить, что?
А я хотела последний рассказать. Ну ладно, так уж и быть, расскажу вторая.
Ну ты как публичный человек, расскажи нам, испытываешь ты даже страхи или нет?
Какой публичный человек? В чем наша с тобой публичность заключается? В говорении в микрофон? Я даже в соцсети не веду никакие. Я, знаете, момент помню очень хорошо, тоже, кстати, из университета. У нас был какой-то праздник, не помню какой, но нам нужно было несколько выступлений от группы нашей университетской.
О, боже, у нас тоже
да,
это
да,
было.
Да. И я такая, а расскажу-ка я стих Маяковского. Самый огромный еще, кажется, выбрала, может, кто-то знает, этот «В 140 солн закат пылал», и вот это дальше там, ну, короче, он большой. И я помню, я вышла на сцену, я его рассказываю, вот 80% стиха я уже рассказала, и тут я начала волноваться неожиданно, типа, в самом конце, и у меня так голос задрожал, и это было ужасно страшно, поэтому, да, страх сцены у меня определенно присутствует, это очень грустно.
Блин, выступление это вообще отстой. У меня, кстати, да, было тоже выступление, это был день какого-то смотра самодеятельности или что-то такое, и надо было каждой группе обязательно сделать какую-то сценку. Прям сценку, то есть это не песня, ага, не стих, там нет, сценка. А у нас была какая-то странная сценка, в то время был свиной грипп, короче, очень популярен. А мало кто его сейчас помнит, наверное, из-за пандемии, но тогда типа все его очень сильно боялись. И мне достался образ санитара, и я, короче, думала, что санитар – это тот чувак, который просто в хирургичке приходит и какие-то вопросики там решает. Я не помню, в чем был смысл сценки, но мне дали латексный костюм медсестры.
Вау.
И мне пришлось вот так вот стоять. Я думала, я просто сдохну реально от того, насколько это было стрёмно и кринжово. Потому что я-то разыгрывала типа историю, что мне дадут просто какой-нибудь там мешковатый костюмчик, и все будет нормально. Девочка сказала, что у нее есть костюм как раз медицинский, и это оказался латексный костюм медсестры. Кто бы мог подумать?
Ну да, у каждой нашей одногруппницы есть костюм латексной медсестры, не будем уточнять, для чего она его использовала. Миш, хочешь я стану на одну секунду экстрасенсом и узнаю, как было у тебя?
Давай.
Все было хорошо всегда.
Миша был... Вообще, у него нет никаких страхов. Он идеально всегда выступает на сцене. Не только на сцене. Вообще, Миша крутой. Миш, как, чё? Я права?
Совершенно верно. Добавить даже нечего.
Ну, слушай, может, у тебя история какая-то есть?
Вон, ну, история. Я не помню, как первый стих, который я вообще в школе прочитал, я помню, с выражением. И что я помню, это оглушающая тишина, которая возникла, когда я читал стих. При любых моих чтениях все просто замолкали.
Это было настолько круто. Все
ну,
такие,
не настолько круто. Да, просто, наверное, потому что, по большому счету, все дети веселились, бесновались и постоянно орали. И, но когда от этого, если ты чуть больше в себе концентрируешься и больше хранишь себе, как бы так сказать, это вот многозначительное молчание, и когда ты говоришь, больше становится веса у твоих слов и больше ценности того, что ты скажешь. Вот. Поэтому каждое чтение вот такое вот было. Ну, я не помню, я не то чтобы прям много так стихов каких-то читал или публично выступал, но когда, ну, если это в такие редкие моменты, когда сейчас особенно приходится выходить на сцену, ну, страх, естественно, присутствует, но потом он, адреналин все-таки зашкаливает, и будь то выходы на сцену или выходы в эфир в прямой, поначалу немножко такой, как бы, адреналинчик есть, ну, такой, как бы, отрицательный, с отрицательным, с негативным каким-то оттенком, а потом он пропадает, и все, и нормально выруливаешь, и все.
Ты в потоке, и кайфово
себя чувствуешь. Летишь или плывешь, кто как, в общем, то это, да, описывает.
Но я предлагаю нам с вами начать с банального. Лен, вопрос к тебе, конечно же. Что такое страх и зачем он нам нужен?
Страх – это сильная такая фундаментальная базовая эмоция, которая возникает тогда, когда мы чувствуем опасность, причем не всегда важно, реальная это опасность или мнительная какая-то. Страх – история негативно окрашенная. Ну, это значит то, что мы не предпочитаем чувствовать страх, но это не делает страх каким-то плохим, бесполезным или что-то такое. Нет, эмоция хорошая, нужная, с ней все в порядке в этом плане. У страха защитная функция, он нам тем самым показывает, что где-то для нас, возможно, небезопасно, и, наверное, стоит где-то лучше перебдеть, чтобы остаться живым человеком. Вот. Но иногда бывает такое, что страх становится очень ограничивающим, например, страх летать на самолете или страх стоматологов, когда, ну, вроде как страх – это хорошо, он должен нас защитить, но получается, что человек не может куда-то там долететь или вылечить свои зубы, и это уже становится какой-то проблемой. Вот. И страх еще может перейти в фобию, такая прям крайняя история со страхом. Фобия – это очень сильный страх, не поддающийся контролю, какому-то разумному объяснению, то есть человек может бояться того, что, по сути, не несет никакой опасности. Там открытые пространства, эти же стоматологи, то есть от них, в принципе, ничего опасного нет, кроме счетов за лечение. Вот. Так, по идее, это же хорошая история. Он тебя подлечит, все будет нормально. А человек боится и боится, ну, вроде как, не того, что должно вызывать какую-то опасность.
А продолжая общую тему страха, я слышал, что причины появления страхов и фобий бывают генетическими. Страхи, они действительно передаются по наследству?
Ну, есть такое понятие, как генетический страх. Это такой, наверное, рефлекторный. К этому страху относится страх опасных животных, каких-то явлений дикой природы. Вот, и у нас будто есть какое-то знание, которое нам подсказывает, что от молнии там, или смерча, надо куда-то бежать, деваться, прятаться, что это не очень безопасно. Возможно, есть, наверное, какая-то следственная предрасположенность по диагнозам, но тут мне сложно рассуждать ввиду того, что я не врач и какой-то квалификации такой не имею, но, возможно, такая есть тема.
После того, как прочитала в письме, цитирую, иногда мне кажется, что я просто случайный человек в этой профессии. Я вот подумала, а кажется, это тот самый синдром самозванца, о котором сейчас вот везде говорят и все говорят. Лен, это он?
Я тоже подумала об этом. Вообще очень грустно слышать, что человек музыке 20 лет и считает, что 20 лет это мимо проходил такой и случайно оказался. А это ребята рядом играли, пели, а я тут постоял и вот, и теперь я музыкант.
Но мне, знаешь, что понравилось? Письмо начинается с того, что «Здравствуйте, я музыкант». Ну, то есть, когда человек уже говорит, что он музыкант, а там не начинающий музыкант, мне кажется, этот человек уже так принял себя в этой профессии.
Да, и с другой стороны, почему-то его случайно туда занесло. То есть человек 20 лет занимается каким-то важным, ценным делом, несмотря даже на этот страх. Видимо, реально это важно для человека. И мне кажется, это очень круто продолжать. И, блин, думаю, что человек попал туда случайно, прям как-то очень обидно звучит.
А если вернуться к синдрому самозванца, вообще, что это за синдром и почему он появляется?
Если к нему вернуться, то это не диагноз, это не какое-то расстройство, это такой неприятный феномен. Синдром самозванца – это когда человек не может приписать себе свои собственные достижения, при этом еще частенько боится быть раскрытым. То есть такой человек может думать, что все, что с ним случилось успешного, хорошего, где он молодец и постарался, это все ему повезло, так сложились обстоятельства, само как-то получилось, ну как-то там вот так вот вышло само. Возможно, другие люди признали его успехи не совсем законно, и, наверное, они скоро его раскроют, они все оказались какими-то обманутыми, он их всех обманул, и на самом деле скоро они поймут, какой он такой вот специалист, может быть, не очень хороший. Вот, то есть синдром имеет три категории, если так по-простому сказать. Человек будто притворщик, он чувствует, что его вот-вот разоблачат, и человеку тупо повезло с тем, что что-то хорошее в его жизни случилось, mm-hmm. потому что обычно, когда случается что-то плохое, мы легко это принимаем на себя, тут вообще каких-то проблем нет. И третье, когда человек обесценивает свои результаты, типа это было легко, вот так вот бы каждый смог, это вообще просто, ну, недостижение. Любой там мимо проходящий человек все может сделать, и все будет классно. Синдром самозванца – это нормально, он есть у многих людей, иногда ситуативный, иногда его много. Если его много, он блокирует нашу жизнь, то надо разбираться. Нет точного ответа, почему у кого-то есть синдром самозванца, у кого-то его нет. Это могут быть завышенные ожидания к себе или к нам от других людей, от родителей, например, может быть. Нерациональные установки, когнитивные искажения. Наоборот, очень хорошее мастерство. То есть, когда человек уже достиг такого уровня, что он прям профессионал, и он может уже видеть какие-то косяки, в то время как человек с не такой высокой квалификацией, например, не заметил бы этого и чувствовал бы себя уверенно. Может быть, с высоты какого-то своего опыта человек уже видит, где накосячил, и это тоже может показаться ему, что он какой-то самозванец и, наверное, недостоин занимать это место, хотя это, наоборот, говорит о том, что, блин, чувак, ты очень умный, очень классный, что замечаешь такие мелочи.
Блин, это вообще так странно и интересно. У меня просто очень много знакомых, которые говорят, ну вот, у меня синдром самозванца, я вот это боюсь, мне кажется, что я этого недостоин, а ну люди реально крутые. И при этом у меня также есть знакомые, которые, знаешь, ну я вообще и там и музыкант, и вообще я и вот это, и то, и пятое, и десятое, и при этом ты смотришь на этого человека, и он делает это, ну, наполовину, не так хорошо, как
нормально,
он думает.
Нормально, просто такой средний.
Ну да, да, а он это воспринимает, как будто, да, я вообще бог во всем. Ох, какие контрасты.
Да.
И самое интересное, знаешь, что я заметила? Что у таких людей обычно все очень даже неплохо получается.
Да, потому что они очень хорошо уверены в себе, еще могут убедить в этом других. И часто они бывают и делают, правда, нормально. Да, не идеально, да, не высший пилотаж, но нормально, этого достаточно.
Мне кажется, что вообще человек должен как-то описать, что, чем он занимается. Поэтому он и обозначил, что он музыкант, потому что, ну, а как он опишет то, чем он занимается, да? Дело все в эпитетах, которые мы применяем. Если бы он сказал «я плохой музыкант», вот тогда, да, действительно, синдром самозванца и все остальное. Если бы ему за это платили деньги, этому человеку, да, то он был, мог уже считать себя профессиональным музыкантом, потому что его труд оплачивается.
Блин, ну тут на самом деле как человек сам воспринимает. Я почему сделала на этом акцент? Потому что у меня есть такая проблема. Я, например, сколько? 21 год мне был, когда я начала на радио работать. И я очень долго не могла... Я никому не говорила, что я работаю на радио. И я думала, я просто не могу никому об этом сказать. Я и радиоведущий.
Такое бывает.
Да. И я, например, долго думала, что я недостойна называться радиоведущей. Я пока начинающий радиоведущий или что-то вроде того. А когда человек уже говорит, что я музыкант, для меня это такое, ну нифига себе, ну ты типа крутой.
Ну, у многих есть такая проблема, там, например, фотограф может прийти ко мне на консультацию и сказать, я там боюсь себя показать как фотографа, там, позиционировать себя так, написать где-то в социальных сетях, кому-то при знакомстве сказать. Но при этом ты спрашиваешь, типа, кто такой фотограф? Ну, который фоткает за деньги, фоткает хорошо. Там, ты фоткаешь за деньги, да, фоткаю красиво, да. Почему не фотограф, типа? В чем проблема? Типа, вот, да. И действительно сложно признать и называться какой-то профессией, особенно если ты ее недавно получил или переучился даже.
Я хотел бы все-таки продолжить про фобии, поскольку мы сегодня говорим все-таки о боязни сцены. В психологических статьях в сети я вычитал, что боязнь выступлений может быть одной из форм социофобии, оказывается. Возможно ли, что если не лечить эту фобию, но при этом продолжать выступать, как в случае с героиней нашего письма, то можно всерьез навредить своей психике или нервной системе, например?
Я думаю, что это не совсем тот случай, но вообще, да, можно травмироваться и получить очень неприятный опыт. Я бы здесь советовала идти в страх с возможностью отступления. То есть, наверное, это не для этой ситуации, а для каких-то других, если вдруг кто-то нас будет слушать и боится чего-то. Вот, что это значит? Когда человек может побыть в каком-то месте, потерпеть этот дискомфорт, но если станет слишком тяжело, то он может покинуть это место, где ему было тяжело, где было страшно. И попробовать увеличивать это время. Иногда уходить даже не приходится, человек улегчает, он понимает, что вот все нормально, я вроде не умер, все окей. Это, например, с общественным транспортом. Когда в нем находиться совершенно некомфортно бывает человеку, но проехать одну остановку, в принципе, нормально. Вот. И при этом у него есть возможность, если что, если станет совсем невыносимо, плохо, тяжело, покинуть это место, чтобы не доводить себя до какого-то там прям совершенного отчаяния.
А у меня вообще было убеждение, что с опытом все профессиональные страхи проходят. Вот, например, сперва ты боишься сцены, потому что это для тебя что-то новое, но начинаешь выступать чаще, понимаешь, что это не так страшно, и привыкаешь, либо тебе до сих пор страшно, но ты просто в смирении каком-то находишься и такой, ну, надо выступать. И тоже как-то это все проходит. Но, видимо, не всегда так работает. Причем девушка пишет, что страх появляется только на сцене. То есть она музыкант и, скорее всего, неплохой, так как занимается музыкой на протяжении 20 лет. И она писала, что у нее там коллеги-музыканты есть. То есть это реально профессиональное занятие музыкой. Ну, короче, я предполагаю, что с навыками у нее все в порядке. И вот, Лен, можно ли справиться с затяжным страхом в такой ситуации? Что можно попробовать сделать?
Да, можно. Я бы посоветовала идти в терапию, разбирать, что самое ужасное может случиться, где человек этого всего нахватался. Угу. Например, вот тут такой страх ошибок, видимо, присутствует. Вот человек ошибся, и что? Не стоит ли за этим действительно история, что автор не разрешает себе ошибаться, ведь ошибаться абсолютно нормально, это окей, все ошибаются. Тут можно даже постараться вспомнить, может быть, автор был свидетелем того, как кто-то ошибся на сцене, какой-нибудь музыкант, актер, ну или человек, который вот так вот выступает. И что автор подумал про этого артиста? То есть подумал ли про него что-то ужасное или кошмарное? Мне этот метод самой очень сильно помогает, потому что если будешь где-то облажаться, я вспоминаю, как я реагирую на то, как человек другой облажался, например, в выступлении. И единственная мысль, которая у меня есть, у Боже, наверное, он так волнуется, типа, надо его как-то поддержать, там, похлопать или что-нибудь сделать. То есть нет такого, типа, фу, боже мой, блин, я заплатил деньги, господи, какой кошмар. Нет, типа, ты думаешь, там, кто-то выронил микрофон, о, боже мой, он тоже человек, такой бывает, наверное, он очень нервничает, там, надо похлопать, поддержать, не кричать, там, фу, кидать помидоры. Можно примерить на себя вот эту ситуацию, как бы я себя повел, если бы я стал свидетелем похожей ситуации.
А про затяжные страхи и все приходит с опытом, вот многие думают, что знаменитые музыканты, актеры давным-давно вообще все свои страхи перебороли, победили, но это случается не всегда. Вот, например, участница группы White Stripes, Мэг Уайт, из-за этой проблемы, из-за боязни сцены, в 2011 году была вынуждена закончить свою карьеру, а вместе с ней распались и сами White Stripes, то есть люди узнали о том, что у Мэг Уайт такая проблема, многие, потому что именно в 2011 году Джек Уайт объявил о том, что они завершают свою деятельность. Когда стоит уходить из профессии или просто прекращать выступать, и если это хобби? В какой момент нужно понять, что все?
Я думаю, этот пример нам показывает, что можно поступить иначе. Действительно, можно оставить травмирующую ситуацию, и нет никакой необходимости в этом участвовать, если это получается сделать. Стоит или не стоит, тут должен решать сам человек. Я не исключаю, что может быть ситуация, когда жизнь с фактором страха настолько тяжела, что сил разбираться с этим уже нет, или, может быть, человек уже очень много всего попробовал, и не получается, ему все равно тяжело. Но если профессия для вас важная цена, то я бы все-таки попробовала разобраться со страхом для начала и посмотреть, может быть, все-таки получится.
Блин, как это все странно. Ну, то есть, прикиньте, вот 10 лет, например, да, ты отдал какой-то профессии, тебе постоянно страшно. О, хирургов возьмем, например. Пускай будут хирурги. Они режут людей, там что-то ковыряются в них, ну, и боятся это сделать. Но 10 лет этим уже занимаются, и в какой-то момент они должны принять решение, что мне настолько это тяжело, что я должен уйти. А он уже 10 лет своей жизни на это потратил. Это такой серьезный выбор. Жуткий, я бы даже сказала.
Тут надо взвесить цену страха, готов ли я платить ее, например, и дальше, если я подамся этому страху, что будет, если не подамся, что будет, если от него избавлюсь, что будет. Порассуждать и, ну, сразу в моменте я бы не советовала, наверное, бросать, все-таки можно попробовать другой способ. Все-таки дело, которое человек выбирает, бросать или нет, обычно ему где-то немножко нравится, особенно если он очень много лет этим занимался.
А вот в письме говорится, опять цитирую, «боюсь ошибиться и, как следствие, боюсь, что обо мне подумают». Вот откуда вообще берется страх, что подумают другие? И как убедить себя, что у других нет времени думать о тебе, они заняты собой?
Мне кажется, фразу «что подумают» мы впитываем с молоком матери и где-то этому учат, потому что, ну, она очень распространена. Хочется спросить «подумают» и вот что? Можем ли мы как-то повлиять на то, что подумают другие? И нет, мы не можем контролировать мысли других людей. Можем ли мы позволить себе жить такую жизнь, чтобы про нас все думали только хорошее? Ну, скорее всего, тоже нет. Это просто невозможно, потому что у людей разные взгляды на нашу жизнь. Для нашего начальника может быть хорошо одно, для нашей соседки другое, для нашей мамы третье. И постараться угодить всем, ну, это такая история, которая вряд ли случится. Для кого-то мы будем классным, хорошим соседом, а для кого-то, может быть, такой себе коллегой, и коллега будет нами недоволен. И не слишком ли много это накладывает ограничений, когда мы пытаемся угодить вообще всем? Потому что, ну, это правда невозможно. И другие действительно больше заняты тем, что подумают о них люди вокруг. То есть чаще всего человек действительно думает, не выглядит ли он как-то глупо, по мнению других людей, или еще о чем-то, но не думает о том, там, чтобы о нас посвящать там, весь день нам мысли о том, как мы выступили, как мы там разговаривали, как себя вели. Люди больше всего действительно заняты собой, своими проблемами и чаще всего о том, кто что подумает о них.
У меня есть одна история, которую я думала, ну, она никогда мне не понадобится в жизни, но вот этот самый момент. В общем, я однажды была в магазине одежды, взяла какую-то одежду и шла в примерочную. Ко мне навстречу шли две девушки, и у них было очень много вещей. Вот, ну, блин, ну, не знаю, как будто штук 20 вешалок они с собой несли. И я... Обычно я себя веду так. Я такая, ого, ну, если я что-то вижу, и это вызывает у меня эмоции, эмоции сразу озвучиваются вслух. И я это сказала, и тут я смотрю, девушка такая на меня смотрит, такая, что, что-то не так, что-то со мной не так. Она про себя подумала. А девушка, она была полная. Не так, что она прям там 200 килограммов весила. Ну, короче, мое ого она восприняла на свой счет. Она подумала, что я подумала, что она слишком большая, и я вот так ей удивилась, что ты такая огромная тут делаешь. А на самом деле, ну, я просто вещам удивилась. И вот мне кажется, это, опять же, доказательство того, что твой комплекс говорит, ну, что ты так думаешь, что люди о тебе так думают, а люди-то вообще им пофиг на самом деле.
Да, мы еще, в принципе, склонны читать мысли других людей, это когнитивное искажение, но мы правда не знаем, что думают другие люди. Могли подумать, могли не подумать, но повлиять на это мы не можем.
Ну, давайте вернемся все-таки на сцену, я периодически вытаскиваю нас всех туда, тащу.
Миша возвращает нас к теме, давай, ладно.
Да, поможет ли победить боязнь сцены тренировка перед воображаемой аудиторией? Я знаю, так некоторые люди делают, мне вот рассказывала знакомая на радио, что она в детстве сажала перед собой на стуле их игрушки и перед ними выступала. И, может быть, из-за этого ей так легко потом стало работать, ну, в публичном поле, скажем так.
Может быть, даже не из-за этого, может быть, ей просто нравилась такая история выступать перед кем-то.
Ну, наверное.
Да, репетиции часто помогают чувствовать себя поувереннее. Многие репетируют речь перед дипломом, какой-то важный разговор или что-нибудь такое. Это нормальная практика, она правда помогает.
И знаете, я всегда восхищалась людьми, которые боятся, но по ним не видно, что им страшно. У них руки не трясутся, голос не дрожит. Вот у меня, например, все сразу понятно по лицу и по голосу. Голос у меня вот первым начинает сдавать, он такой и вот так я разговариваю. Вот почему у всех так по-разному проявляется волнение и страх?
Ну, тут ответ простой, мы все очень разные и тела наши тоже очень разные. Кто-то быстро краснеет, например, а кому-то это вообще не свойственно. А бывают такие люди, которые там чуть что готовы и сразу краснею, а кто-то стыдится, например, но при этом не краснеет. Тут нет никакого тайного секрета или знания, мы просто действительно все разные. И если, например, мы говорили про панические атаки, то там был момент, что человеку кажется, что все вокруг видят, что он сходит с ума, что все про него все знают, какой он странный, непонятный, то со стороны этот человек выглядит, ну, нормально. Нету такого, что... будто он находится в аду, а для него это там он реально в аду. То есть иногда он просто внешне этого не показывает.
Как мы знаем, тревожные расстройства и, в частности, боязнь публичных выступлений лечатся медикаментами. В одной из научных статей я прочитал, что одним из самых эффективных лекарственных средств считается пропаранолол. То есть я не пытаюсь сейчас здесь рекламу какую-то сделать. Оно действительно... Слышала ли ты, Лен, про такое лекарство и действительно ли оно эффективно?
Я не могу рассуждать о лекарствах, потому что я не врач. Сильные или слабые медикаменты, что из них фломицины, что из них реально действенный препарат, тут сложно сказать, потому что только доктор подбирает дозу, подбирает под другие болячки пациента и особенности течения болезни. То есть там очень много факторов. Вот. Если все-таки проблема давняя, то я бы для начала все-таки рекомендовала сходить к психологу и вместе постараться разобраться. Иногда бывают такие случаи, когда времени на раскачку нет, так сказать, и, например, у человека долгий перелет, и он очень боится летать, тогда можно прибегнуть к медикаментам, опять-таки, к тем, которые вы выпишет доктор. Потому что вот перелет, например, уже сейчас, и нет у него времени ходить к психологу, попытаться с этим разобраться, выйти из этой ситуации таблетками, по-моему, классный, хороший, удобный вариант, а потом уже разбираться со своими полетами.
Ну, а какие-нибудь, ладно, не медикаментозные средства, чтобы подручные, чтобы справиться с волнением? Например, можно там резинку какую-то теребить или что-нибудь там, не знаю.
Подышать.
Колпачок ручки погрызть. Что ты посоветуешь из этого?
Подышать, отвлечься, постараться заземлиться, постараться... Наверное, больше находиться в настоящем моменте, это то, что мы из подкаста в подкаст обсуждали уже, переключиться немножко со своих чувств, наверное, на то, что происходит извне. Может быть, почекать запахи вокруг, текстуры вокруг, потрогать прям хорошенько ногами почву. Это обычно дает такую уверенность, потому что в страхе мы ее из-под ног теряем, а тут прям почувствовать надо, что под ногами все есть. И самое классное – пойти к психологу, потому что каждый страх индивидуален, и все-таки вот эти вот моменты успокоения, подышать, и какая-то такая практика, это будет носить ситуативный характер и, наверное, поможет, ну, прям, ты стоишь вот перед сценой, подышал такой и стало немножко полегче. Но, скорее всего, следующее выступление снова человек столкнется с тем, что ему будет все равно страшно. Вот, и лучше постараться разобраться со страхами с психологом.
Я читал, что боязнь выступлений может быть не только в случае с реальной сценой, но и с выступлениями на камеру. И на самом деле это касается не только, когда ты сам себя снимаешь, как многие делают для Ютуба, да, там на вебку, на телефон, но и когда, в общем-то, с профессиональной командой. В любом случае страх перед аудиторией, которую человек не видит, но он чувствует, что на него смотрят. Или, допустим, выступление перед аудиторией, которая его слышит, он ее не знает, но он знает, что она его слышит, и поэтому начинает волноваться. И он начинает при этом при всем нервничать. Казалось бы, вот когда не видишь зрителя или слушателя, все должно пойти как по маслу. Тебя никто не освистает, не прогонит, там помидорами не закидает. Так откуда у нас берется все-таки такое волнение?
Обычно мы делаем запись для чего-то, и у этой записи, скорее всего, будет какая-то аудитория. Это значит, что у нас все еще есть установка, ну, постараться не налажать. А еще многие волнуются о том, как звучит их голос, например, как они выглядят на видео. Возможно, в жизни они там покажутся себе более симпатичными, а в камере там плюс 100 килограмм или сколько там говорят. Вот тут еще добавляется другая история. То есть, а мой голос, а моя внешность, нормально ли я выгляжу. И все равно это, ну да, с возможностью поправить видео, там что-то вырезать, что-то подредактировать, но все равно у этого будет своя аудитория. И как эта аудитория воспримет, тоже волнительно.
Ой, а знаете, я когда на радио работала, я замечала, что, например, вот я готовлюсь к эфиру, у меня сейчас выход, я линейным ведущим работала, это те чуваки, которые между песенками выходят и там что-то вам рассказывают. Я когда готовлюсь к эфиру, все ок, но только я нажимаю на кнопку или вывожу фейдер, что вот сейчас я начну говорить, и я буду в эфире, у меня все начинается мандраж. Ну, со временем, конечно, голос не дрожит, но типа тебе все равно страшно. У меня, по крайней мере, так было. И это так странно. Ты сидишь на том же месте, все то же самое делаешь, тот же текст говоришь, который ты там вне эфира читал, но ты на кнопку нажал, и все, у тебя тремор просто начинается. Да. Это
вдруг ты что-нибудь
странно
выкрикнешь, да, резко, нельзя себе доверять.
Ну, и у меня есть последний вопрос про будущих взрослых людей, то есть про детей. Могут ли родители что-то предпринять, чтобы маленький человек испытывал меньше страхов в будущем? Например, просить ребенка проговаривать вслух, что его напугало и почему, чтобы он не во взрослом возрасте учился преодолевать свои страхи, а с детства знал какие-то фишечки?
Мне кажется, важная история здесь не запугивать ребенка специально, самостоятельно какими-то ужасными историями, которые вряд ли с ним произойдут. Например, у меня есть такая история про иголку. У меня бабушка была швеей, и, в принципе, у нее дома много было всякого такого, всяких таких швейных вещей. И она как-то мне рассказала историю про то, что если сядешь на иголку, то иголка по крови дойдет до сердца, и сердце остановится.
Вот бабушка.
Да, то есть я потом через какое-то время только узнала, что это не так. Но бабушка на этом не остановилась. Мне кажется, все мои страхи с детства были от бабушки. Еще была история про то, что если будешь пить чай с ложкой, то она ткнется тебе в глаз, и глаз вытечет, и все будет очень плохо. Да, и эта история касалась того, если ты бегаешь там с какой-нибудь ручкой и карандашом, то ты обязательно упадешь и тоже выколешь глаз, поэтому мне еще было страшно носить какие-нибудь предметы такие, потому что ты типа по-любому упадешь и по-любому глаз вытечет.
А я недавно наткнулась на видео в интернете, где мальчик с тарелкой идет в комнату, на тарелке лежат палочки для еды. И вот он вроде идет себе спокойно, тут неожиданно падает, эти палочки ему каким-то чудесным образом залетают в рот, и он бьется головой вместе с палочками о пол, и, видимо, они ему что-то там протыкают, потому что прям видно, как он от боли корчится. Так ну что вот. Бабушка отчасти была права, Лен.
У нее много было криповых историй. Там была еще история про суп. Она рассказывала... Ой, нет, не про суп. Сейчас я расскажу, как это все было на самом деле. Ну, что типа, когда ты будешь баловаться, когда ты кушаешь какую-нибудь еду, то ты можешь подавиться и вообще нафиг помереть, потому что у человека на самом деле не одно горло, а два. Одно горло для жидкой пищи, а второе для твердой. И если ты это все мешаешь, ну, пока говоришь, ты можешь как бы перепутать эти горло, и там, не знаю, твоя булочка
плоская,
с чаем.
И на китах вот. Держится.
И твоя булочка с чаем пойдет не туда. И я такой, блин, а куда суп? Я еще это знание несла в массы, короче, другим детям рассказывала. Такая, прикиньте, два горла. Мы видим одно, на самом деле два.
А потом на биологии они как тебе предъявили, когда в разрезе увидели человека? Сказали, Лен, что такое?
Тетя предъявила, когда я ей рассказала, ну, я приехала в деревню к другой бабушке, тетя рассказывает это величайшее знание про то, что нельзя разговаривать, когда ешь.
Не надо, в нашей, только в нашем роду два горла у людей. Это у нас особая раса.
Да, я такая, в смысле, типа, откуда ты это взяла? Я тогда еще в садике училась, ну, я в садике всем рассказала. Поэтому, мне кажется, не стоит, во-первых, рассказывать детям какие-то криповые истории про то, что с ними может что-то случиться, чего, скорее всего, не произойдет. И проговаривать, общаться, это прям абсолютно точно. Разбираться с маленьким человеком, что страшное с ним случилось. Может быть, рассказывать, что страшное не такое же страшное. И да, пояснять, потому что мы можем подумать, что ребенок боится там спать один, потому что боится темноты. А ему на самом деле бабушка рассказала, что волчок ест бычка, и типа он этого боится.
Хватает за бока.
Мне кажется, можно подвести итог. Не возите детей к бабушкам просто, ребят. Чтобы бабушке страшные истории не рассказывали.
Она еще рассказала историю. Видимо, все связаны с тем, чтобы я поменьше говорила. Мы ходили с ней вместе на голосование, и она сказала, что когда ты голосуешь за кого-то, ты реально отдаешь свой голос и сутки не разговариваешь, короче. И она такая, вот мы сходим проголосуем, сейчас она сходила в кабинку, и она типа реально очень долго молчала и сказала, ты веди себя хорошо, потому что я не смогу тебя отругать, я могу только тихо говорить. Это, боже мой,
что? У тебя бабушка-фантазерка просто вообще космос.
Ты из меня просто веревки вили, кажется.
Я, кстати, недавно разговаривала со своим племянником, мы с ним по видеосвязи говорили, и брат мой присутствовал, то есть его папа. И вот мы что-то говорим-говорим, и про уколы начали разговор, что брат его начал пугать, что вот сейчас мы пойдем тебя укол отведем делать, и я такая думаю, все, у него же будет комплекс на всю жизнь, не комплекс, а страх уколов. Я такая, ой, не бойся, больно не будет. Про комариков просто говорить не стала, потому что меня всегда убивала эта аналогия с комариками.
Это же не комарик. Укусит?
Вообще не комарик ни разу.
Тебя проколет иглой, и боль будет резонировать по всему телу. Вот так вот надо детям говорить.
Ужасно, Миша.
Тебя будет просто вот шандарахать, как будто ты на электрическом стуле сидишь. Главное, выживи.
Лена, я только что поняла, Миша, когда станет дедом, он будет таким же дедом, как твоя бабушка была бабушкой.
Вот эти вот истории, когда детей специально пугают уколами, врачами или еще чем-то, с одной стороны, ну, в моменте очень удобная штука, потому что ребенок, когда плохо себя ведет, ты ему можешь сказать, сейчас отведу тебя к доктору. И он такой, не-не-не-не-не, все, я нормальный, я хороший, хороший, все со мной нормально. Вот, но с другой стороны, ребенок наш смертный, и он может заболеть. То есть все равно за всю большую жизнь понадобится идти с ним ко врачу. И вот эта вот история про то, что его пугали врачом, она еще потом может аукнуться. То же самое заберет дяденька, заберет милиционер, заберет кто угодно. Типа вот это вот все очень нездоровая история. Я сама была свидетелем, когда моих клиентов маленьких пугали тем, что пойдут ко врачу, там сейчас позвонят ему, и типа он пойдет лечиться. Или позвонят и поставят укол, выпишут таблетки невкусные, ужасные. И ребенок сразу такой: ой, нет, я пойду на занятия, все буду хорошо делать, только не надо врача. И у ребенка прям истерика начинается. Типа его настолько этим запугали. И, блин, к врачу-то все равно придется идти, да, что с этим делать?
Малыш.
Вот поэтому страхов, да, не нагонять.
Не, ну у меня врач-педиатр был хороший, например, я его не боялся. На меня это не работало, он очень хороший дядька был.
А у меня была одноклассница, она, мне кажется, вообще всех врачей жутко боялась. Ну, то есть уже во взрослом возрасте. Мне кажется, как раз у нее вот такая история и была, что в детстве, наверное, ее родители запугивали врачами, а когда нам лет по 16-17 было, мы там на осмотры какие-то ходили, она такая, нет, я ни за что не пойду. У нее прям истерики, и до слез это все доходило. Прям жесть, это, конечно, было. Не пугайте детей.
Вот, может быть, был стрёмный опыт. Такое часто бывает. Очень многие взрослые боятся ходить к стоматологам. Опять же, у нас сегодня популярная профессия выпуска – это стоматологи, но вот к ним прям люди очень боятся идти. У многих в взрослом возрасте очень запущенные зубки только потому, что очень страшно к ним идти.
На самом деле, там же сейчас ничего. Современная медицина – это тебе не мышьяк, там кладут, да, тебе?
Да, там не
общий наркоз
–
это вообще какие-то радикальные меры. Я слышал, что просто усыпляют, и ему под наркозом делают зубы, настолько у них вот эти вот детские бабайки, на самом деле ничего такого. То есть там надо, чтобы аллергии на укол не было, по-моему, обезболивающей, да и все,
деньги.
Собственно. И деньги. Ну да, поэтому, ну, поэтому лучше куда-нибудь ехать, где дешевле, на самом деле. Один из лайфхаков лечить, потому что в столице, в столичных регионах, ну, возможно, да, в Казахстане, я не знаю, может быть, где-то в других странах.
Иголочки нормальные, то есть это не какой-то большой шприц, как был раньше.
Конечно.
Я еще узнала существование анестезии, которая, ну, как маська. То есть некоторым людям, которые, ну, очень сильно чувствительные, могут намазать сначала десну чуть-чуть, она подморозится, а потом уже поставят укол.
Ну да, да.
Вот, типа там максимально,
как спрей,
чтобы было легко.
Как спрей,
да,
этим,
вот,
футболистам делают, когда у них там ноги они ломают, то есть им пшикают быстренько, да и все, им же никакие уколы не делают. Так что,
ужас какой.
Да. Лен, спасибо большое тебе за сегодняшнюю беседу. Предлагаю подвести нам все-таки небольшой итог и коротко ответить на основные вопросы нашего выпуска.
Если страх с нами много лет, от него нельзя избавиться?
Если страх с нами много лет, есть шанс, что все это время мы с ним не особо разбирались и ничего не делали, чтобы избавиться. Так что совсем не факт, что с ним ничего нельзя поделать.
Тренироваться перед воображаемой публикой – хорошая идея?
Да, вполне хорошая и довольно доступная.
Как перестать думать о мнении других?
Вспомнить, что всем нравится, задача недостижимая. Можно представить то, каким вас видят другие – и спросить себя, готовы ли вы как-то этому соответствовать. То есть иногда мы можем представить, что наш там коллега хотел бы нас видеть вот таким, а наши зрители вот таким, и готовы ли мы положить свою жизнь на то, чтобы соответствовать вот этим вот всем ожиданиям, потому что эта конструкция довольно-таки шаткая. То есть ожидания могут поменяться, у разных людей они разные, и это еще раз подчеркивает то, что все-таки не денежка, может, всем понравится.
Если у тебя вообще ничего не получается в плане борьбы со страхами, когда стоит перестать пытаться побороть свои страхи и начать все-таки уже беречь свое здоровье?
Тут человек каждый сам решает, какую цену он готов заплатить за свой страх, потому что нет какой-то 100% нужды в том, чтобы бороться с ним, как-то справляться, терпеть. Нет, если человек понимает, что все-таки это сильно сказывается на его здоровье, у него нет сил, ресурсов, чтобы справляться, нет ничего плохого в том, что человек, ну, немножко поддастся этому страху и, например, расставит сцену, как та певица, о которой мы говорили. Я не помню, кто, но мы говорили о ней.
Мэг Уайт.
Вот.
Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Лена, спасибо.
Лен, спасибо большое тебе.
Пожалуйста.
Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш телеграм-бот подкасты Лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока.